Глава 13. Город Москва. На следующий день, пока завтракали, вспомнил, что надо Инне позвонить. Застал с утра на месте. Она обрадовалась, начала делиться новостями. А мне болтать особо некогда было. Пообещал после командировки заехать к ним и попросил Петру передать, чтобы позвонил мне вечером после 9. Поехали в университет вместе с Брагиным. По дороге Костян спросил, как общаться с девушкой из другого города, если телефона нет. Так и общаться, пожал я плечами, письма писать. Леха вон к Светке на выходные в Брянск мотался, бывало, что и без предупреждения. Рисковал, конечно, она могла домой в Святославль уехать. Но его, как видишь, это не останавливало. «Серьезно?» — удивленно слушал меня Брагин. Для него, похоже, стало откровением, что можно вот так ради кого-то... Ну, пусть учится, а то в семье, похоже, ему такую науку не преподали. «А Подольск — это же вообще чуть ли не пригород Москвы, точно не Брянск», — напомнил ему. В перерыве Витька Макаров с загадочным видом вернул мне мой том воспоминаний Жукова. Взяв у него книгу, сразу начал читать. Рядом с фото маршала на всю страницу размашистым почерком было написано: «Студентам МГУ с пожеланиями успехов в учебе и труде. Будьте, товарищи, достойными патриотами нашей Родины. Маршал Советского Союза Г. Жуков». И подпись маршала. «Фух, Витька, спасибо!» — не мог я поверить своим глазам. «Отец и наш том также подписал. Получается, что это тебе и мне пожелание от маршала». «Спасибо!» — поблагодарил я еще раз. «Тебе спасибо за мысль взять автограф!» — улыбнулся Витька. После пар сразу поехал к отцу. Звонил ему как-то на прошлой неделе посоветоваться насчет того, что и где купить для продажи за границей. А он вспомнил, что у кого-то из коллег в прошлом году загранкомандировка в последний момент сорвалась по семейным обстоятельствам трагическим, и человек не знает, куда ему теперь девать стратегический запас советских секундомеров.
«Выкупи у него, и все», — предложил тогда отец. «И доброе дело человеку сделаем, и самим бегать не надо будет искать. Он мне уже и принес их, как только я сказал. 30 штук по 20 рублей за один отдает».
«Тут такое дело», — задумчиво сказал я. «Слишком много их брать точно не стоит. Если найдут на границе, то могут мне спекуляцию вменить. А мне уголовное дело на старте жизни точно ни к чему».
«А сколько рискнешь взять?» — спросил батя.
«Ну, по карманам рассовать 4 штуки, да в чемодан один положить. Получается, больше 5 штук брать точно не стоит».
«Ну, он и этому обрадуется», — усмехнулся отец. «А то у него вроде штук 30 точно».
«Ага, на 30 больше, чем нужно. А будет на 25». Тянуть не стали, сразу и отправились в дорогу. Приехав на кафедру к бате в МГИ, застал у него завхоза Григория Наумовича. Оказывается, отец уже всем своим разболтал, что я еду в загранкомандировку. Наумович притащил пару небольших радиоприемников в кожаных чехлах. ВЭФ Спидола. Походные какие-то. С интересом рассматривал я их.
«Продай там и привези что-нибудь приличного жене моей», — объяснил причину своего появления Наумыч. «Алишку будет себе оставь за услугу».
«А что ж привезти?» — напрягся я. «Женщинам тяжело угодить».
«Да откуда я знаю? Юбилей в ней».
«Ну, посмотрим», — задумчиво ответил я. «Может, парфюм французский?»
«О, давай»,
— сразу согласился завхоз. Но потом, почесав затылок, спросил озадаченно:
«А парфюм это что?»
«Одеколон»,
— объяснил ему батя. «Ну, давай», — закивал Наумыч.
Батя придвинул мне коробку с 5 пластмассовыми розовыми и серыми коробочками. Сразу их узнал. У нас дома тоже такая была в первой моей жизни. Малой был, любил с секундомером играться. «Сколько денег за них?» — спросил я батю. «Давай 100 рублей и привези Кире тоже французский парфюм». Стал засовывать перчатки в карман пальто и наткнулся на последнюю стеклянную плитку, что у меня осталось, а я забыл про нее. Вытащил ее аккуратно, понадеявшись, что уже давно в помещении нахожусь, и она не отреагирует на мои руки. Так и получилось. «Смотрите, какая ерунда!» — положил я плитку на стол перед батей и Наумычем.
«Ну, надо же!» — пробормотал завхоз. «Никогда таких не видел. Где взял?»
«Интересно».
Батя взял плитку и с интересом рассматривал.
«Действительно, где взял?»
«У нас на районе ребятишки таскают их из сарая нашего НИИ и бьют об стены. Они взрываются эффектно. Ребятня и резвится.
Если эту плитку с мороза голыми руками взять, она лопается. Я эксперимент проводил с горячей водой. Эта плитка не выдерживает большого перепада температуры. Не получится ее использовать ни в ванной, ни на кухне».
«Технология нарушена», — сразу сказал батя. «Внутреннее напряжение. Она и взрывается от удара из-за этого».
«Что ж, ее совсем никуда нельзя применить», — разочарованно спросил хозяйственный завхоз.
«Боюсь, она даже на вибрацию так же будет реагировать, как на горячую воду»,
— развел руками батя. «Ну, о чем-то подобном я и подумал», — ответил я и спрятал плитку на автомате обратно в карман. Расплатившись с отцом и спрятав приемники и секундомеры в портфель, попрощался и оставил обоих приятелей. Они, в отличие от меня, явно никуда не торопились. Поехал к Сатчану. Узнать, как дела, и предупредить, что меня не будет неделю. Он встретил меня в прекрасном настроении. «Как дела на фабрике?» — поинтересовался я. «Все тихо», — развел руками он, довольно улыбаясь при этом. «Похоже, зря мы с тобой панику развели». «Но лучше перебдеть, чем недобдеть», — возразил ему я. «Опять же, может, просто не заметили слежки». «Да брось, какая слежка! Милиция работу свою закончила и отчиталась. Этот вопрос проконтролировали на самом высоком уровне. Более того, я тебе скажу, там даже кое-кто по шапке получил за недостаточный контроль за работой отдела и нецелесообразную деятельность личного состава в рамках исполнения служебных обязанностей», — хохотнул Сатчан. «Повезло. В ближайшее время эти больше не сунутся», — заметил я. «Будут что-то другое мудрить. Что они могут еще придумать, а?» «Да ладно, так по носу получили. Неужели опять полезут?» «Не знаю. Я бы полез. Тут уже дело принципа, понимаешь?» «И что бы ты сделал?» — с любопытством посмотрел на меня Сатчан. «Мне катастрофически не хватает информации», — пожал я плечами, задумчиво глядя на Павла. «Чтобы что-то конкретное предложить. Кто чей кум, сват, брат, кто с кем и против кого дружит, кто от кого зависит. Тебе-то как раз лучше знать, какой ресурс они могут подключить. Это ты у нас в этом всем, как рыба в воде». «Да ничего, они не могут», — хмыкнул он. «Ну, будем надеяться», — согласился я, хотя чувство, что еще ничего не закончилось, не оставляло меня, а я свою паранойю десятилетиями воспитывал и развивал. И она меня не раз выручала. Ну, разве Сатчану это объяснишь? Для него я пацан, хотя и умный не по годам, только и всего. Предупредил Сатчана, что уезжаю в командировку в ГДР на неделю. Сначала не хотел хвастаться, что командировка за рубеж, но потом подумал, что не стоит молчать. Узнает, обидится, что не спросил, нужно ли ему что-нибудь. Да и в любой момент позвонить может, мало ли что понадобится, и обнаружив, что я за рубежом, очень этому удивится. Он с интересом посмотрел на меня и с любопытством сказал: «Ну ты даешь», а просить привезти ничего не стал. Зато стал снабжать меня советами. Это я удачно зашел. «Обязательно возьми мужской костюм от большевички из натуральной шерсти. Купить легко, уходит там в лед, ценят немцы все натуральное. У тебя купят и тут же в ФРГ продадут за две цены. Так, икра красная или черная очень хорошо уходит. Красную могу по 4 за банку подсказать, где купить, черную по 6. Это не такой дефицит, но зачем самому бегать и искать? Я позвоню, ты подойдешь с черного хода, дашь 5 сверху и бери сколько надо. Только бери в стеклянных баночках, чтобы было видно покупателю, что она нормальная по качеству, дороже продашь. Фотоаппарат «Зенит» хорошо пойдет, тоже могу подсказать, куда подойти, чтобы взять. Водки 2 бутылки возьми, больше нельзя, на границе отберут. Шапки пыжиковые еще, но они и здесь в цене, нет смысла туда везти». Вот что значит осведомленность советского комсомола. Сатчан был пресыщен всем импортным. Каналы у него налажены, ничего от меня не надо, но сколько всего знает полезного. В итоге одобрил все его предложения. Он сделал пару звонков, сказал, куда мне подойти, но на этом советы у него не закончились. «Так, теперь что тебе обратно везти? Вариантов очень много. Парфюм французский, если цены адекватные, только старайся разные брать, чтобы на границе не прицепились. Колготки весят совсем ничего, а здесь женщины с руками оторвут. Да иди куда, если к серьезному человеку секретарше можно подарить, не будешь в очереди долго ждать. Джинсы, кстати, там достаточно легко купить, в отличие от нас. Портовый город едешь?» «Да, Росток, там большой порт, один из самых крупных в Германии». «Отлично, там точно не будет сумасшедших сцен, как у нас. Немца джинсами не удивить. Но тоже бери разных размеров, чтобы не пришили спекуляцию. Разные размеры, и подкопаться к тебе будет очень трудно. Скажешь, жене везешь, себе, теще, брат, сестре и тому подобное. Тяжело такой аргумент крыть». На этом с ним попрощались. Но Сатчан вдруг меня остановил, подняв руку. Сигнал понятен. Подождал, пока у него мысль формируется. Наконец он просиял. «Вот, вспомнил. Журнал «Бурда» Мордан. Нет, Модан. Для женщин с выкройками. Бери свежие номера в любом количестве. Главное, не показывай никому в большом женском коллективе. Порвут на клочки вместе с тобой, настолько эта вещь у баб востребована. Захочешь продать, аккуратно переговори только с тем, на кого нацелился. И Галие ни в коем случае не давай с собой на работу или учебу. Она беременная, помять могут, когда рванут смотреть. О, если купишь, вот это Риме моей привези, чтобы не ждала несколько недель. Машинку швейную ей недавно подарил. Надо, пока энтузиазм не пропал, дать ей что-нибудь свеженькое, из модного за рубежом, чего ни у одной подруги еще нет и в проекте». Я кивнул, очень впечатленный, и довольный, что теперь знаю, что можно Сатчану в благодарность за ликбез привести. А ему пришло в голову очередное озарение. «О, и еще журналы по вязанию бери, новые, немецкие. Название ни одно вспомнить не могу, хоть убей, но точно дефицит. Вяжут сейчас почти все, так что сам понимаешь». На этом все же расстались. Договорились, что приеду из ГДР и позвоню ему. От него поехал на вождение. Катались по площадке. Мне все больше и больше нравился грузовик. Галия уже меньше нервничала, но путалась с педалями, хотя для новичка очень неплохо. Предупредил инструктора, что меня не будет неделю. Он кивнул, но насчет Галии сказал, что ей пропускать занятия нежелательно. Обещал, что она будет ходить, а сам крепко задумался, как она сама из кабины будет выпрыгивать, одна возвращаться. Ну, допустим, ближайшая пятница не наша, а в среду и в понедельник надо появиться. Может, Брагина попросить два раза с Галией на курсы съездить? Только пришли домой, как зазвонил телефон. Батя, оказывается, весь вечер названивает.
«Знаешь, что я вспомнил?» — без предисловия начал он. «Раньше трактирщики стаканы варили».
«Не понял, зачем?»
«Затеем, чтоб служили дольше. Они перекладывали их в котлах соломой, чтобы они не бились друг об друга, и об стенки котла, и варили их».
«Серьезно? Никогда о таком не слышал. И долго варили?»
«Несколько дней».
«Дней?»
«Ну да. А что там? Подкидывай дров в костер и все дела».
«Ну, понятно», — задумался я. «По уму надо бы навести мосты с этим НИИ. Или рационализаторское предложение внести, но как к ним обратиться? Здравствуйте, у меня тут несколько ворованных плиток ваших завалялось. Если их сварить, они не будут трескаться. Классное будет начало для общения. Но дальше оно, боюсь, продолжится уже в других стенах». «Или самому старинный рецепт попробовать?» Рассмеявшись собственным мыслям и представив, какими глазами на меня будет смотреть жена, если обнаружит на плите кипящую кастрюлю с плиткой, поблагодарил отца и попрощался. Не успел я положить трубку, опять раздался звонок. Это уже Петр звонил.
«Блин, третий раз к автомату выхожу», — наехал он, — «а тут слышу, занято. Ну, думаю, дождусь. Замерз, как собака. Что у тебя?»
«У меня ничего. Хотел узнать, что у тебя в гаражах приключилось».
«Что-что? Кабель повредили. Вот что. Место получили, бокса разметили. А наш замполит и говорит, хочу подпол под гаражом, а копать руками не хочу. Давайте, — говорит, — экскаватор пригоним, пока стен нет. Сразу и землю вывезем, а то куда ее потом ведрами таскать?»
«Ну, так-то логично», — сказал я, усмехнувшись и уже догадавшись, что было дальше.
«Составили список таких же желающих, кому яму, кому подпол», — продолжал Петр. «Я, дурак, вызвался организовать все, деньги собрал, технику нашел, и на тебе, получи, фашист, гранату. Предпоследний бокс в моем ряду, зацепили ковшом кобелюку».
«И что?»
«Тут же милиция прилетела, мы еще не успели даже сообразить, за что там ковш зацепился».
«Так вы порвали кабель или только зацепили?»
«И зацепили одним зубом ковша, и повредили чуть-чуть».
«И что теперь?»
«Скандал. Неделю уже ходим с замполитом, объяснительные пишем».
«Замполит за тебя вписался?» — удивился я. «Какой мужик правильный».
«Он у нас председатель ГСК», — в голос рассмеялся Петр. «Куда же он денется с подводной лодки?»
«А что за кабель? Кто вас таскает? Госбезопасность?»
«Нет, ты что? Это Министерство обороны кабель», — усмехнулся зять. Если бы это какая-нибудь правительственная связь была, я бы с тобой сейчас не разговаривал.
— А, так это свои. Ну, сами виноваты. Могли бы предупредить, что у них там кабель лежит.
— Мы им так и сказали, а то секретность, секретность. Вот и получите.
Мы попрощались, а то телефонный автомат на улице, а Петр выскочил позвонить налегке. Сообщил ему, что еду в командировку на неделю. Договорились встретиться, как приеду, узнать, чем закончилась эта эпопея с кабелем. Мы вообще давно не виделись. Повезло, что не Петр в ГСК старший, думал я, садясь за стол ужинать. За спиной замполита поди хорошо от наездов отбиваться.
МГУ. Кабинет секретаря комсомольской организации Самедова.
Рашиду Фархатовичу позвонили из райкома и предупредили о визите. Пришлось остаться и ждать. Приехал Иван Николаевич в прекрасном настроении.
«Воспользовались твоей идеей», — шлепнул он на стол перед Самедовым толстую пачку фотографий. «Фотоаппарат твой пока останется там. Мало ли еще какой материал понадобится».
«Черт с ним, с фотоаппаратом», — ответил Самедов, раскладывая перед собой фотографии.
«Это вы зачем ко мне принесли? Что я должен с этим делать?»
«Как что? Что и всегда. Проанализировать, выявить, обличить». «Это специалист должен смотреть. Отдайте это людям Терещенко, пусть разбираются».
«Терещенко получил нагоняй от начальства», — возразил райкомовский работник. «Ему запрещено близко к фабрике подходить. И вообще, разработка наша незаконная. Чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Так что тебе с этим и разбираться. Ну и раз сам в этих бумагах не понимаешь, у тебя в комсомольском прожекторе остались еще толковые, надежные ребята». Ни за что не поверю, что они все разом продались. Пообещай там премию, дашь потом 25 рублей. И студент будет счастлив, он на эту сумму месяц сможет прожить.
— Есть один, — согласился Самедов, видя, что отделаться от этой работы у него не получится, и сгреб со стола фотографии. Правда в том, что студент, о котором он подумал, обрадуется, получив за работу 25 рублей, он сильно сомневался. Видишь же, в чем одет, как обут, импортное там все. Полсотни нужно давать как минимум. Ну, не обеднеет из полсотни. Главное — это дело раскрутить.